Інтерв'ю на радіо «Спутник».
За аварийность эту подлодку прозвали «Хиросима». С ней неоднократно случались инциденты, которые сопровождались жертвами и серьезными повреждениями, в том числе ядерного реактора. Это первый советский атомный подводный крейсер-ракетоносец К-19. 24 февраля 1972-го с субмариной случилась катастрофа, унесшая жизни 28 моряков-подводников. К-19 несла службу в Северной Атлантике у берегов Гренландии, когда в 9-м отсеке произошло возгорание масла. Пожар перекинулся в 8-й отсек. Командир корабля принял решение всплывать, несмотря на риск обнаружения подлодки. В результате от ожогов и отравление угарным газом погибли 28 человек. 12 моряков оказались отрезанными в 10-м отсеке. Они буквально сражались со смертью от жажды и голода в темноте более 3 недель. О катастрофе К-19 в феврале 1972 года, о спасательной операции и о героизме моряков будем говорить сегодня. С нами на связи председатель Санкт-Петербургского клуба подводников и ветеранов ВМФ, капитан первого ранга Игорь Курдин. Игорь Кириллович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Кириллович, вообще на подводном флоте верят в карму, приметы, судьбу, что-то такое? Как объяснить такое большое число происшествий с подлодкой К-19?
Моряки, конечно, люди суеверные. Мы верим во всякие приметы и говорим, кто в море не ходил, тот Богу не молился. Но в данном случае К-19 по прозвищу Хиросима, она была первым советским атомным ракетоносцем. Первым всегда труднее. И все технические недоработки, возможно, даже ошибки конструкторов, строителей лодок, они потом проверяются и устраняются в море личным составом, экипажем подводной лодки. К сожалению, на подводной лодке тогда никто предвидеть не мог, что система гидравлики, которая есть на подводной лодке, заполнялась так называемым веретенным маслом, которое по сути своей является очень горючим материалом. После аварии К-19 были сделаны выводы, это масло было заменено на негорючее. На подводной лодке трубопроводов столько, что и не перечесть. Вся лодка буквально обвязана трубопроводами и сжатого воздуха, и гидравлики, электрические кабели. Усмотреть за ними просто физически невозможно. И когда произошел разрыв этого трубопровода, то горячее масло попало на электрооборудование. И тут же возник пожар. Ошибка матроса, который был вахтенный в этом отсеке, что он сам попытался тушить этот пожар, а первое, что он обязан был и должен был сделать, это доложить центральный пост. В данном случае вот это промедление привело к тому, что пожар обычный превратился в объемный пожар на подводной лодке. И поэтому справиться с ним уже было невозможно, и отсек был загерметизирован. Это жесткое правило подводников – задраиться в аварийном отсеке и вести борьбу за живучесть. Никто не имеет права покинуть аварийный отсек. Поэтому эти люди ценой своей гибели, они предотвратили возможное вообще критичное поражение подводной лодки. Хотя пожар перекинулся и на другой отсек, и в результате его погибло 28 человек.
А в какой момент должно быть активировано вот это правило о том, чтобы задраить межотсечные двери в случае ЧП в одном из отсеков?
Самый первый момент. При объявлении аварийной тревоги на подводной лодке все отсеки, все, подчеркиваю, задраиваются. И после этого уже командир лодки принимает решение, как бороться с этим пожаром. Покинуть аварийный отсек никто не имеет права. Никто.
Для чего предназначался 9-й отсек на К-19?
9-й отсек – это турбинный отсек. Там находятся паровые турбины, которые обеспечивают ход движения подводной лодки. Это отсек, который является, скажем так, все отсеки на лодке важны, но этот наиболее важный. Важен реакторный отсек, важен торпедный. Но там, где находится турбина, если турбина выходит из строя, лодка теряет ход. Под вопросом стоит то, что сумеет ли лодка всплыть, если она потеряет ход.
Каким образом происходило тушение? Предусмотрены огнетушители или еще какие-то средства на подлодке?
Ну, во-первых, есть огнетушители. Есть система ВПЛ, это система, обеспечивающая тушение пеной, потому что электричество тушить водой нельзя. И уже как крайний случай, когда пожар ликвидировать ВПЛ невозможно, тогда при герметичном задраенном отсеке в отсек дается лох. Это система лодочная объемная химическая. Это газ, который заполняет весь отсек, тем самым, скажем так, убивает кислород, который является источником горения. И после этого пожар должен затихнуть. Если люди в момент подачи фреона, срабатывания системы ЛОХ, не включились в индивидуальные средства защиты, то они тоже, к сожалению, могут погибнуть.
Сколько потребовалось времени на всплытие лодки и насколько это был сложный процесс, учитывая чрезвычайные обстоятельства?
После принятия решения командиром о всплытии, а это было решение в данном случае абсолютно правильным, хотя лодка находилась на боевом патрулировании, и всплытие в надводное положение означало потерю скрытности и тем самым ставило под угрозу выполнение боевой задачи. Но нормальные командиры никогда не сомневаются, если они видят, что авария тяжелая, то обязательно надо всплывать. На принятие решения командиром уходят секунды, но для того, чтобы лодка всплыла, имея хотя бы достаточный ход и путем продувания цистерн главного балласта, на это уйдет минута-две от силы. И все это, конечно, зависит от той глубины, на которой была подводная лодка. Я говорю о 2 минутах для всплытия, если лодка находилась на глубине примерно 50 метров. В данном случае К-19 была на большей глубине, и поэтому, я думаю, им потребовалось 5 минут для того, чтобы всплыть в надводное положение.
Но горящий отсек сильно осложнял вот этот процесс?
Нет, турбина еще работала, ход у лодки был, и поэтому на всплытие эта авария в первые минуты ее развития никак не повлияла.
Как распространялся пожар по лодке? Почему угарный газ стал проникать в 8-й, и, если не ошибаюсь, и дальше в 7-й отсеке, а в 10-й он не проникал?
Потому что у подводников есть такое понятие – первичные мероприятия по борьбе за живучесть. Они предусматривают буквально 5 пунктов. И одни из первых действий личного состава – это задраивание отсека, но не только переборочных люков, но и всех систем, которые проходят через эти отсеки. То есть полная герметизация отсеков. Видимо, в тех отсеках, о которых мы сейчас говорим, эти мероприятия были выполнены не в полном объеме, поэтому угарный газ по системе вентиляции попал и в другие отсеки. А вот в концевой, 9-й отсек, он не попал.
10-й.
Потому что, видимо, те люди, которые более настойчивы в выполнении этих мероприятий, и поэтому они и остались живы.
А какова специализация вот этого концевого 10-го отсека, где в итоге выжили 12 моряков?
Концевые отсеки на лодках называют отсек-убежище, потому что там находится люк. Он же является спасательным, через который в обычное время можно просто выйти наружу подводной лодки. Но там также находятся и системы, которые обеспечивают выход из затонувшей подводной лодки. Поэтому его и называют отсек убежища. Поэтому одна из причин, почему они остались живы, что как раз этот отсек является отсеком убежища, позволил технически, скажем так, сделать это, а их высокая организованность и грамотное поведение в этом отсеке позволило им остаться в живых.
Как спасали моряков с уже поднявшейся на поверхность К-19? Ведь это было далеко от наших территориальных вод. Какие суда первыми пришли на место и в течение какого времени?
Во-первых, любая атомная или дизельная лодка, уходя в дальний поход, при этом составляется план аварийно-спасательного обеспечения. И в зависимости от района, где находятся подводные лодки, к этому привлекаются различные силы, в том числе авиация, надводные корабли и гражданские суда, которые могут оказаться в этом районе. В данном случае первым, если не ошибаюсь, к борту К-19 подошел большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Дрозд», на котором был вертолет, который первым пришел на помощь, и с его помощью началась эвакуация личного состава, в первую очередь те, которые были поражены.
Почему моряков из задраенного, буквально отрезанного пожаром от остальных отсеков 10-го, концевого, более 23 суток не могли оттуда вызволить? Как вообще они сумели более 3 недель продержаться и выжить?
Вы знаете, вот этот вопрос на основании поведения людей в 9-м отсеке во главе с капитаном-лейтенантом Борисом Поляковым, который, к сожалению, скончался в прошлом году, я всегда их ставил в пример своему экипажу. Потому что через лодку, через выгоревшие отсеки пройти в центральные отсеки было уже невозможно. И по каким-то причинам нельзя было отдраить выходной люк 9-го отсека. Возможно, лодка находилась в таком положении, с дифферентом на корму, и, скорее всего, этот люк находился уже под водой. И отдраивание его привело бы и к затоплению отсека, к гибели людей, и в итоге бы к гибели подводной лодки. Поэтому они не смогли выйти наружу. И находясь в полной темноте, только при свете аварийных фонариков, они сумели, значит, организовать в течение 3 недель, это не 3 часа, не 3 суток, это 3 недели, находясь в полной темноте, температура в отсеке через какое-то время сравнялась с абортной, то есть там было очень темно, очень холодно. И вот только мужество этих людей, и в первую очередь капитан-лейтенанта Бориса Полякова, тут главное взять командование на себя, и чтобы эти люди почувствовали уверенность в том, что их спасут и что они должны сделать все, чтобы не погибнуть. У них очень маленький был запас еды, так называемый аварийный запас в отсеке. Они распределили его так, чтобы хоть как-то поддерживать свои силы. Но главное, у них там была питьевая вода, потому что еда не столько важна в этой ситуации, как важна то, чтобы была питьевая вода. И когда они вышли из отсека, им всем завязали глаза, потому что они привыкли к темноте. И чтобы не ослепнуть, им всем завязали глаза.
Игорь Кириллович, что показало расследование аварии 1972 года на К-19? Кто и за что был награжден?
Как правило, когда случается тяжелое аварийное происшествие на флоте, то, уж извините, всегда находят крайнего. А кто же виноват? И поэтому для меня очень удивительно, как и для многих подводников, то, что экипаж, несмотря, в общем-то, допущенные ошибки, но те люди, которые ошиблись, они погибли. Поэтому в заключении комиссии звучало: «Вину искупили своей смертью». Но действия экипажа в целом, и в первую очередь командира Виктора Кулибабы, были признаны правильными. И командир был награжден высоким орденом боевого красного знамени. Также были награждены еще некоторые члены экипажа, которые участвовали в ликвидации последствий аварии, но не имели отношения к ее причинам. Причиной было признано техническое. Действия командира были признаны правильными. Сегодня, в день 50-летия со дня трагедии и гибели моряков подводной лодки К-219, в Петербурге на командирских классах, а это сейчас кузница кадров командиров, флагманских специалистов, пройдет целый ряд торжественно-траурных мероприятий, когда молодые офицеры почтят память погибших подводников, в том числе похороненных на Серафимовском кладбище. Но самое главное, перед ними выступят те, кто остался в живых. Это полковник медицинской службы Михаил Пескунов, которому многие подводники обязаны своей жизнью. На этот вечер придет жена командира Лариса Дмитриевна Кулибаба, которая обещала передать им записку. Это записку, которую передал ей ее муж, командир К-19. Там было несколько только слов: «Лариса, я жив». И то, что молодые офицеры сейчас еще раз вспомнят эту аварию, очень важно. Не только из-за того, что они почтят память погибших подводников, но то, что они сделают для себя, лично каждый, выводы о том, что аварии на подводных лодках, к сожалению, происходят и будут происходить. И вот как надо себя вести, как не допустить этих аварий и как бороться за живучесть, пожалуй, это самое главное для сохранения памяти погибших подводников. Иначе гибель будет напрасной.
Игорь Кириллович, спасибо вам. Я напомню, что о пожаре на советской атомной подлодке К-19 в феврале 1972 года мы говорили с председателем Санкт-Петербургского клуба подводников и ветеранов ВМФ капитаном первого ранга Игорем Курдиным.
Интервью на радио «Спутник».